Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Привет! Сегодня 11 октября, вторник, 17 часов в Москве. Даша Ефремова
Олег
сидит цветет.
Почему цвету?
Почему цветешь?
С нами цветут студенты Маруся Иванова и Максим Белозеров.
Да, мы тоже цветем в этом ужасном прохладном октябре. Мягко говоря, прохладно.
Почему мы ремонтантные, мы цветем всегда.
Да. Олег у нас не понять. Олег у нас с кораблянный эфир.
Ну, с воздушного корабля, на самом деле. Вот буквально в половине третьего дня сегодня, сколько, 2,5 часа назад прилетел из Лос-Анджелеса, где было плюс 32, там такое потепление. Да, вот несколько дней было холодание, потом потепление. А к концу этой недели, между прочим, опять будет похолодание. Там, в Лос-Анджелесе, видел я погоду, 25-26.
Как ужасно, как они там живут.
Уже пора зимнюю куртку доставать.
Да.
Ну и как у вас там в Лос-Анджелесе?
Что интересного?
Ой, ну на самом деле много интересного. Если говорить о том, что связано так или иначе с этой программой, был в нескольких интересных церквях, между прочим. Вот одна из церквей меня просто поразила. Это огромная церковь. Это церковь, там много-много-много тысяч людей. Они в нескольких разных местах собираются. И вот что люди придумывают. Люди придумывают все для того, чтобы те, кто никогда в церкви не был, не боялись туда прийти. Ну, начиная от самого простого, когда ты можешь прийти, взять кофейку, сесть на улице, на лавочке, на скамеечке и на большом экране посмотреть, что в церкви происходит. Ну, вот есть люди, которые в само здание внутрь зайти не могут и боятся, им неудобно, им неуютно. Но вот они сидят, пьют кофе, слушают проповедь. Это ладно. Я хочу проверить вот на вас вот такую идею, как вам, плюсы или минусы. Это церковь, когда начался бум игры Pokemon Go. Помните такую?
Да, да,
конечно. Он уже прошел.
Конечно.
Вот когда...
Слава Богу.
Да, вот когда... Так, вот сейчас Макс интересно сразу. Слава Богу. Бог, конечно, слава.
Кстати, телефон не эти тянет
ребята,
эту игру.
Эти ребята сделали следующее. Они заметили, что здесь, в районе церкви, много народу, много подключения к интернету, и, соответственно, покемоны вот завелись в церковном этом самом комплексе. Значит, они, во-первых, сделали место, поставили там, в церковном комплексе, не в самом здании, а рядом, знак покемонов. И оборудовали конкретное место для ловли покемонов. Более того, они обучили некоторых людей из церкви в качестве инструкторов для того, чтобы помогать молодым ребятам и девчатам, которые, собственно, этих покемонов ловили. Ну вот. И люди, соответственно, приходили, которые никогда в церкви не были, для того, чтобы половить покемонов, а потом, соответственно, от этого переходили к разговорам на духовные темы. Где-то 2 или 3 месяца у них это продолжалось. Вот я был не уверен насчет такой идеи. Как вам?
Не знаю, у меня сразу какие-то негативные эмоции. И бог с ними, с покемонами, пусть водятся на территории церкви. Они, твари, мне кажется, неразумные. А те, кто обладает разумом, это здравомыслящие люди. Ну, как-то нужно соизмерять, где ловить покемонов, а где не ловить.
Ну вот давайте я в ответ вам задам такой вопрос. Недавно у нас были такие прецеденты, что в синагоге молодой человек ловил покемоны, и мы в итоге за это дали, если не ошибаюсь, бутылку Кагора.
По-моему, потом они прекратили это делать.
Да,
очередь уже выстраивалась.
А самое интересное, когда в церкви ловил человек покемона какой-то блогер, когда у нас вышел закон о запрете ловли покемонов, его в итоге немножечко так засудили.
Да, совсем-совсем немножечко.
Вот совсем немножечко. Ну, он, конечно, тоже был молодцом, но...
Вот тут церковь пошла по другому пути. Они сказали, что если ловля покемонов помогает сюда прийти людям, то пусть они на здоровье ловят, мы даже в этом поможем, но мы еще и направим, то есть создадим такое место, но при этом мы будем с этими людьми разговаривать, мы будем с этими людьми общаться. Вот для Макса это, насколько я понимаю, не совсем приемлемо.
Дико.
Ну, она как-то вот две крайности. Вот запрет, когда штрафуют за ловлю покемонов, это, с одной стороны, такое вызывает не самое приятное ощущение. Когда разрешают и говорят, приходите, мы вас ждем, обучают людей специально помогать, это тоже кажется немножко странноватым.
Мне кажется, вообще покемоны – это не то, что должно приводить человека в церковь.
Да,
мне кажется, если бы вот у нас не приняли сразу, еще когда покемоны, они даже и сейчас вроде у нас официально не вышли, если бы не было этого запрета, но 1-2 человека попробовали сделать это в церкви, им бы сказали, чувак, не надо, и никакой бы шумихи из-за этого не было. А теперь этот
Зато теперь блогер. Можно говорить, а вот как у них там в Америке.
Да, вот там, я могу прийти, обучают. Мне помогут,
а кстати, и воды. И а кстати, в той же Америке, между прочим, есть места, где ловля покемонов не просто запрещена, а там обратились, соответственно, к компании, которая разрабатывает эту игру, вот чтобы в этих местах просто покемонов не было. Например, некоторые товарищи пытались их ловить в мемориале, посвященном жертвам 11 сентября 2001 года. Вот. И насколько я знаю, насколько мне рассказали, вот там покемонов больше нет. Вот. А в церкви есть. Вот церковь лучше, чем мемориал жертвам 11 сентября или хуже? Это большой вопрос. Слушайте, а давайте слушателей наших спросим. Вот друзья, стоит ли с вашей точки зрения игра свеч? Если вы считаете, что вот да, можно поощрять такие вещи, как, допустим, ловлю покемонов, просто потому, что это помогает людям прийти в церковь, помогает прийти к Богу. Напишите об этом, объясните, почему. Если вы считаете, что это недопустимо, ну, тоже напишите нам и объясните, почему, объясните свою позицию.
Мы напомним контакты. Skype, Radio Theos, форма обратной связи на нашем сайте, телефон 8-800-333-1706 и Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Мы ждем ваших ответов.
А я напомню, что у программы «Читаем Библию вместе» есть своя страничка в социальных сетях, и социальные сети ВКонтакте, и социальные сети Facebook. Слушайте, а у вас не возникает проблем с тем, что христианские радиостанции и христианские программы делают странички в социальных сетях? Ну как же, и там же много всякого разного, не очень хорошего, непристойности
всяких.
В том же ВКонтакте или Фейсбуке и так далее. Или ничего?
Мне кажется, это вполне закономерно, потому что и в нашей жизни много всякого разного. А сейчас виртуальная реальность становится такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как и реальность настоящая.
А вот Макс, тогда где граница, где грань между проблемой ловли покемонов в церкви и недопустимостью этого? И страница в социальных сетях и вообще присутствие христиан в интернете,
мне кажется,
много всякого мусора.
Да, мне кажется, эту грань определяет каждый для себя сам в меру своего какого-то воспитания, в меру своих моральных принципов и
здравого
смысла. Но вот
с точки зрения всего общества, кто должен решать, где ловить, где не ловить и прочее? Вот кто должен ставить эти рамки? Это люди, которые сами приходят в церковь? Это государство? Это люди, которые хотят половить покемонов? Или вот кто это должен говорить?
Я чувствую, что у нас есть тема для отдельного цикла передач, что-нибудь типа христианства и общества, разные взгляды. Мы как-нибудь обязательно это сделаем, потому что вопрос действительно важный. Да, кто ставит эту грань? Кто-то скажет, что каждый для себя ее ставит сам. Вот приемлемо для него он делает, неприемлемо не делает. Кто-то скажет, что такой путь недопустим, потому что, ну как, тогда каждый будет сам себе судья. Кто-то должен вмешаться в это дело. Ну, в общем, я думаю, что здесь есть о чем и поговорить, и поспорить, и так далее. Вот, а сегодня мы на самом деле продолжаем наше чтение Священного Писания, чтение Библии, и мы возвращаемся к Ветхому Завету. Вы помните, что мы начали наши беседы с Ветхого Завета, это было у нас с вами когда еще несколько месяцев назад. Мы дочитали до Вавилонской башни, по-моему, ребята на этом даже были, на этой встрече. Вавилонской башни мы прошли, потом мы перешли к Новому Завету, мы читали о рождении Иисуса Христа, начали читать о женщине-самарянке и так далее, а потом, собственно, сейчас опять переходим к Ветхому Завету.
А почему такой переход вновь?
Зачем туда и сюда?
Да.
Ну, на самом деле, вот в частности, почему Ветхий Завет и Новый тесно связаны. Для того, чтобы понять то, что написано в Новом Завете, нужно иметь представление о ветхозаветных событиях. Ветхозаветные события описывают то, что было, ну, начиная, так скажем, с 1500 лет до Рождества Христова и до, ну, собственно, до 400 года Рождества, до Рождества Христова. Вот, но Новый Завет строится на том, что объяснено в Ветхом Завете. Мы часто говорим про Нагорную проповедь. В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним?» Вот им сказано в Ветхом Завете. А он цитирует Ветхий Завет. Соответственно, мы будем брать фрагменты и из Ветхого, и из Нового. И сейчас у нас такая вот небольшая передача на 6-7. Будет часть, посвященная Ветхому Завету, а потом опять перейдем к Новому. Может быть, это не самое лучшее, но другая альтернатива для нас была просто идти сначала до конца. Говорят, что люди, начиная читать Библию с Бытия, засыпают на книге Исход или на книге Левит, это вторая или третья книга Библии. Не хочу, чтобы мы заснули. Вот.
Ну да, рандомно идти, мне кажется, интересней.
Такие ретро-вставочки,
да.
Приквелы, флешбеки.
Немножко спойлеров.
Да, немножко спойлеров. И будем мы сегодня говорить о человеке, которого зовут Авраам. Мы будем читать об этом совершенно необычном человеке, во многом необычном, потому что в Новом Завете он называется героем веры. И мы узнаем, что о нем говорится в книге «Бытие». Но есть вопрос, еще один вопрос, кроме покемонов, на которых, по-моему, наши слушатели не отреагировали, да?
Да как-то не очень.
Да как-то не очень.
Видимо, ловят. Или нас слушают, или ловят.
Да. Вот, уже вроде бы прошла эта криза. Вот. А еще один вопрос, который мы хотели бы задать, и на самом деле, может быть, сначала между собой как-то это дело обсудить. Вот про Авраама мы будем читать, не совсем удобные вещи. То есть он не всегда поступал правильно, не всегда поступал хорошо. В вашей жизни случалось ли вам видеть, друзья, христиан, которые, поступали не по-христиански, вот делали что-то такое или говорили что-то такое, когда думаешь, ёлы-палы, какой же ты верующий человек?
Например, выходили из себя, может быть, когда-нибудь, на каких-нибудь планерках?
Когда-нибудь.
Ой, например, начальник.
Так, иголки в ногти аккуратные
такие. Те, кто ни по кому непонятно. Мы с Дашей работали вместе. Даша, это был подкол или это что?
Не, это был серьезный вопрос. Вы верующий человек, вы выходите из себя?
Да.
Ну, вроде же нельзя.
Вот бывает.
Вот как тогда? Вот что-то не вяжется.
А каким я должен быть? Я должен быть всегда таким пай-мальчиком или пай-мужчиной?
Да. Принимать, быть терпимей, быть мудрее, и вот это вот все.
Ну, давайте не будем обращаться к персоналям, ведь все мы не без греха.
Да, все мы не без греха, но тогда получается интересная вещь. Тогда получается, что порядочный человек, который при этом говорит, я атеист, но я порядочный человек, он обычно не выходит из себя, вот, он обычно не врет, не обманывает, но говорит, я атеист. И рядом с ним верующий человек, который, да, выходит из себя, иногда повышает голос и так далее. И вот атеист лучше, он круче, то есть он порядочнее, чем верующий. Тогда вопрос, а зачем вера? А зачем вера, если неверующие люди бывают порядочнее и лучше, чем люди верующие? Вот еще один вопрос, который мы вам, друзья, хотим сегодня задать, но я думаю, контакты всегда помнят.
Контакты могу даже напомнить еще раз, на всякий случай. Skype Radio Theos, форма обратной связи на сайте, телефон 8 800 333 1706, и Viber WhatsApp +7 977 850 09 96.
А мы с вами сделаем небольшой перерыв, и потом, буквально через несколько секунд, продолжим эту программу. Мы будем читать вместе Библию и размышлять над прочитанным. Оставайтесь с нами.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
И мы продолжаем читать Библию вместе.
Да, и у нас 11 глава книги «Бытия», та самая, которая начиналась с рассказа о Вавилонской башне. Говорится в конце 11 главы о человеке, которого звали Авраам. Пока с одной «а», в смысле без удвоения, Авраам, не Авраам, потому что удвоение будет позже. Вот, и мы читаем, что он жил где-то в Месопотамии, и в 12 главе, с 1 стиха, «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И так далее. Вот первое, что мы такое серьезное, интересное, важное узнаем про этого человека, про Авраама, которому Бог берет и говорит, слушай, пойди куда?
Не знаю куда. Принеси то, не знаю что.
Так вот, получается, что Бог-то знает куда.
Но Авраам-то не знает.
Авраам не знает. И он берет и идет.
Куда он идет?
Нет, вот здесь интересный момент. Он ему не говорит, принеси то, не знаю что. Он от него ничего не требует.
Он только говорит, взять и пойти.
Только взять и пойти.
Но да. Более того, он обещает...
И будет у тебя все хорошо.
Он обещает, что я создам от тебя великий народ. То есть вот ты иди туда, и от тебя потом будет все прекрасно. Всех прокляну, кто тебя будет не любить и так далее.
Да, он обещает три вещи.
Светлое будущее, грубо говоря.
Землю обещает, благословение, обещает большое потомство, обещает. Кстати, жена у Авраама была бесплодна, но Бог все равно ему это обещает. Вот Авраам идет на риск. По большому счету, он действительно идет на риск. Они пасли скот, они были вот такими кочевниками, ходили туда-сюда. А ему как-то, мы не знаем, как Бог открылся, он берет и идет на риск. Слушайте, вот мне интересно, мне все-таки лет так побольше, чем вам. Я иногда прихожу к тому, что уже рисковать как-то не очень хочется. Вот не очень хочется. Наверное, это плохо. А вот Даша, Макс, Маруся, вы... Идете на риск? Что вас побуждает идти на риск? Когда вы говорите, что вот здесь стоит рисковать, здесь стоит все поставить ради этого, а когда ставить не нужно?
Когда есть какой-то интерес к чему-то.
Резон должен быть соответствующий риску.
Ну, когда как?
А резон, соответствующий риску, это как? Ну, например, тебе скажут, вот ты поиграй, я не знаю, в лотерею, и ты можешь выиграть. Вот ты можешь выиграть, а можешь не выиграть. Резон соответствует риску или нет?
Ну, это вот не так интересно. Вот поиграть в лотерею, это как-то очень, не знаю, это скорее для пожилых бабушек такой риск.
Хорошо.
Вот, что-то...
А что? Вот что тебя может заставить рисковать?
Ну, вот, допустим, прыгнуть с парашютом.
Так.
Но лучше это сделать сейчас, чем потом жалеть, что ты этого не сделал, когда ты будешь уже старый и без ног, без рук, и думать, о боже, я же мог тогда.
А разобьешься?
Ну, шансы-то невелики разбиться.
Хорошо. Идея другая. Если вам скажут, слушай, вот в там-то, в таком-то месте, в таком-то другом городе или даже другой стране есть работа, которая тебе может быть интересна, которая тебе может быть, вот она будет классная, там хорошо оплачена, но вот тебе нужно будет сорваться и бросить все, и уехать. Поедете, не поедете?
Я так сейчас делаю. Мне предложили работу в Крыму на 3 недели, то есть я сейчас бросаю свой институт на 3 недели и уезжаю.
Уважаемый преподаватель.
Непонятно куда.
Уважаемый преподаватель, я надеюсь, что вы ее не слышите.
Нет, они в курсе. Они в курсе, я надеюсь.
А, то есть ты сделала все
полностью. Не особо рискует. Все преподаватели в курсе.
Ну, спорный вопрос.
Она минимизировала риски.
Я уже даже не совсем понимаю, насколько мне стоит туда ехать. Я просто очень хочу на море.
Ну вот, да, то есть тут есть определенный плюс, определенный минус. Есть риск, есть заинтересованность. Бог говорит Аврааму, также пойди в вот эту страну, которую я тебе покажу. И Авраам, мы несколько позже об этом будем читать, там самое главное, что он поверил Богу, что вот он поверил, что Бог действительно знает, что делает. Но сам Авраам не особенно любит рисковать. Несколько позже, в той же главе, с 10 стиха, «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Кстати, это уже в той земле, в которую Бог вел Авраама. То есть он приходит, там голод.
Ну, как-то не особо впечатляет.
Да.
Если ему обещали там прекрасное будущее, прекрасную землю, а там голод.
Но ему же это Бог пообещал, и он ему поверил.
Ну вот он пришел, а там голод.
А потом, да, потом реальность такая. Да, хорошо, я христианин, но реальность такая, что человек, с которым я провожу планерку, или люди, с которыми я провожу планерку, чего-то вот явно не понимают, вот они явно не понимают. Я могу повысить голос? Или нет?
Можете.
Ага.
Главное, чтобы это было справедливо и обоснованно.
Так вот, дальше Авраам делает больше. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом». Кстати, ей уже лет-то было много, но и жили они много тоже, поэтому нормально. «И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра». Теперь ключевая вещь. «Дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя».
Ну, то есть... Как-то он очень хитро это все провернул.
«И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. Ну, нравы были другие. Вот, наверное, в современности мужчина, увидев красивую женщину, так поступать не будет. А там все очень просто. Пришли какие-то, да, вот непонятные, взять и привести к фараону. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него, внимание, мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал мне, она сестра моя? Я взял было ее себе в жены. И теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и Лота с ним. Вот такая вот библейская история про праведного Авраама.
То есть фараон у нас пострадал ни за что, грубо говоря, из-за незнания.
А чего он пострадал? Фараон не успел пострадать, он бы пострадал, если бы вот Бог его не остановил. А в чем фараон пострадал, я не понял.
Господь поразил тяжким ударом фараона и дом его. То есть, ну, да, это как-то не особо хорошо.
То есть подставил.
Многоходовочку придумал Авраам. Я предлагаю немножко прерваться. У нас есть сообщение от Артема из Эстонии.
Что пишет?
Добрый день, по поводу покемонов в церкви. Очень необычно, но я за то, чтобы начинать разговор с людьми с того, что им понятно. И на том языке, на котором они говорят. Одно из подобных действий, когда в церкви гуманитарку раздают.
Вот так, Артем, а я продолжу с вами разговор. А что, если человек просто будет ходить за продуктами в церковь или за покемонами в церковь, и к Богу так и не придет? Вот не будет ли это усилия потрачены напрасно, Артем?
Ну, еще даже такой вопрос. Вот гуманитарная помощь – это именно помощь нуждающимся. Да. То есть это благо и самим людям, которые это делают, если я правильно понимаю. А вот покемоны, насколько люди в них нуждаются?
Мне это сейчас, извините, напомнило одну модель одной компании, когда ты можешь приходить в магазин, делать с продукцией на витрине все, что тебе вздумается, работать, развлекаться. И компания верит, что в один прекрасный момент ты придешь не для того, чтобы купить это себе.
Слушай, хорошо, что ты не назвала компанию. Я думаю, что догадались. Ну да, но реклама не получилась, а так могла бы быть. Ну вот, но я понимаю, про что говорит Артем. Артем говорит, что нужно разговаривать с людьми на понятном им языке. Если они вот так понимают, то хорошо. А представьте себе, что есть люди, которые... Ну, не представьте себе, есть люди, которые сидели в тюрьмах. Вот... Вопрос сразу к Артему и к другим слушателям, раз уж у нас пошел разговор в эту сторону. А христианская песня или христианская проповедь на блатном тюремном языке приемлемо или нет?
Это несколько сюрреалистично.
Бывает.
Я даже не могу себе это представить.
Ну, Бог, он вам не фраер вообще-то? 8-800-333-1706. Радио Теос по скайпу одним словом, или наш сайт Теос FM, или, соответственно, вы можете писать нам через приложение и Вайбер, и так далее. Вот раз уж пошел такой разговор, такая беседа.
Вот, возвращаясь к Аврааму,
давай.
Вот вы начали говорить про фараона. Мне кажется, здесь хитрость Авраама, она обернулась против него самого, потому что у меня создалось такое впечатление, что у Авраама нет гордости. Абсолютно никакой. Он отдал свою жену фараону, чтобы тот...
Он хотел остаться в живых вместе со своей женой.
Он будет жить ради нее.
И вот эта фраза, да, мне несколько непонятна. И будет мне хорошо ради тебя.
Но в других переводах «из-за тебя». То есть ты мне принесешь богатство. То есть вот это вот такая твоя работа.
В любом случае, это эгоизм.
Да.
Вот почему? Он же
человек хотел остаться жить, так это сразу эгоизм.
Он же в семью несет, товарищи.
Ну, в семью несет. А если бы она все-таки была его женой и представилась как его жена, то просто проблема была в том, что Авраам бы оказался немножко мертвым
в итоге. А, кстати, не факт, чтобы он оказался мертвым. Это он испугался.
Это вероятность
вот
просто была такая.
Же, да, не факт.
То есть это даже
потому что фараон,
я думаю, на момент, когда его
обратился,
уже хотели бы того самого, было бы поздно говорить: ой, вы знаете, она мне не жена, она сестра, на самом деле. Да, я что-то это
то
по дороге
запутался. То есть он так неплохо перестраховывается.
Хорошо, хорошо. Вот представьте себе в современной жизни вопрос к девушкам. Вы идете с молодым человеком, это ваш молодой человек, то есть вы общаетесь и так далее, и он вам вдруг говорит: слушай, мы сейчас придем вот на такую тусу, там есть такая девушка, с которой мне нужно познакомиться, это важно для моего бизнеса, но она не знакомится с теми, кто уже занят. Поэтому давай мы, в общем, пойдем вместе, но сидеть будем отдельно.
Мне кажется, у меня бы потом не было молодого человека,
ну,
после,
да,
такой ситуации.
Вот прямо вот так.
О том я и говорю, что...
Ну, потому что это ненормально. Это, вот в ситуации подобной, это такое ощущение, будто тебя стыдятся, стесняются и беспокоятся о себе самом. То есть если это просто поднесено было как-то по-другому, возможно, да.
Как-то у нас вот устоялось мнение, то, что муж, он должен всегда защищать свою жену, там, горой за нее стоять. А тут совершенно обратная ситуация.
Кстати, Авраам ведь такое проделывал, или, по крайней мере, в Библии это описано дважды. Потом он это будет проделывать еще в 20 главе. Вот. Правда, там он скажет, что, ну, в общем, вообще-то говоря, ты действительно мне наполовину сестра. То есть она действительно мне наполовину сестра. То есть, ну, вот там были родственные связи между ними тоже, что тогда допускалось. Вот, он как бы идет на полуправду. Но смотри, какая вещь получается. Бог ему говорит: я тебя благословлю. Среди прочего, чем он благословил Авраама, собирался благословить Авраама, вспомните?
Потомством.
Потомством. Потомство откуда может произойти? От Сары, от жены. Что Авраам с женой делает?
Ну, спасает ее вроде, но вроде он спасает себя.
Вот, он ее спасает, он ее еще и фараону отдает. Мне интересно, что первый сын действительно Авраама и Сары, да, вот именно Авраама и Сары родится уже после того, как будет вот этот эпизод в 20 главе.
То есть в 20 главе он нашел отмазку.
Еще одну, да.
Вот так.
Да, в 20 главе он нашел отмазку. А теперь смотрите, несколько позже, еще один момент, чтобы нам закрыть вот эту тему, набрать материала. Вот Авраам так поступает. 15 глава Бытия. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Дальше повторение обещаний. Но Авраам, кстати, практичный товарищ, Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». Сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства». То есть обещал и не дал. «И вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он, здесь будет старое немножко слово, и он вменил ему это в праведность. Или вот по этой причине Бог Авраама посчитал праведным.
Потому что он поверил Богу.
Вот.
Но сначала он начал роптать.
Он потом еще будет роптать. Он потом еще будет продавать свою жену. Но при этом он поверил Богу.
И он праведник.
Ну, а если вспомнить того же Ноя, вот если сравнивать Ноя...
Который напился?
Ну, он напился, но...
С кем не бывает.
Ну, вот пока там все умирали, он страдал сам-то больше всего.
Ну да, мы об этом говорили.
То есть он тоже поверил Богу. Но как-то, вот, я не знаю, мне кажется, они неравноценны, эти персонажи.
Почему? И...
Ну, потому что Ной, мне кажется, более праведным в таком контексте.
Вот и получается. Теперь смотрите, есть христианин, который говорит: я доверяю Богу, я верю, что Иисус за меня умер, я верю в то, что в Библии написано, но в жизни у него есть определенные проблемы. А есть другой человек, говорит: я ничему этому не верю, Но ты смотришь на его жизнь, и она лучше. Какой из них вам лично симпатичнее?
Ну, не знаю, мне симпатичен более человек неверующий, потому что все-таки он живет более правильно. И уже вопрос здесь не стоит, верует он или нет.
Но мне как-то по таким, в общем, фразам сложно судить все-таки.
Это недостаточно материала.
Да, нужно больше информации. нужно больше данных.
Да, друзья, нашим слушателям я задам этот же вопрос. Ну вот, и, кстати говоря, ведь об этом часто говорят, на это часто указывают, что вот, смотрите, вы вот так кичитесь и говорите про себя, что вы христиане, а смотрите, что у вас происходит, а смотрите, какие вот вне церкви бывают хорошие люди, а вы, христиане, даже покемонов иногда ловите. Вот, вам, наверное, как бы не стоило бы их ловить. А что на это ответить, что на это сказать, как вы к этому относитесь? 8-800-333-1706, theos.fm наш сайт, и вы можете нам также написать через Viber.
Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96.
Вообще, Библия достаточно часто говорит о проступках, причем серьезных проступках верующих людей, причем тех людей, которые называются героями веры, и героями веры являются, как мы уже говорили с вами, да, Ной напился, Авраам пытался продать свою жену, Давид совершил серьезное прелюбодеяние и серьезное убийство. Когда-нибудь, да, об этом обязательно будем говорить. Но при этом Давид называется человеком по сердцу Божью. Вот.
Вот и вот здесь возникает вопрос, чего же такого героического в Аврааме?
Говорится в Библии, что все, что в нем героического есть, это его вера. Вот он поверил Богу, и все. Вот и все.
Но этого недостаточно.
Для чего?
Ну, чтобы
Мне
быть...
кажется, для нас просто.
Да, для нас. Ну, вообще, в принципе, для сложившегося впечатления о слове «героический», то скорее.
То есть я читаю и вижу, ну, зараза ты, ну, и что ты веришь? Ты все равно зараза.
Ну, просто как-то...
Ну, да, ну, поверил, ну, и ок, молодец, живи с этим дальше.
Да, и он потом, между прочим, опять у них другие были проблемы, там они долго-долго ждали потомства, мы обязательно будем об этом читать, вот, и не дождались потомства, и Сара говорит Аврааму: слушай, давай я тебе дам свою служанку в наложнице, потому что я бездетна, бесплодна, мне уже лет очень много, я тебе дам свою служанку. То есть представляете, что получается? Жена дает мужу другую женщину. Ну, на самом
а
деле...
он ее продать хотел.
Жена, по-моему, больше героизм проявляет.
Да, жена мне нравится гораздо больше.
Да, и потом рождается Исмаил. Вы помните те проблемы, которые возникают? Вы помните, что в результате происходит? Поэтому, в общем, кончается это довольно плохо. Ну и перенося на современную нашу рельсы, на современную жизнь... Я все-таки не понимаю. То есть, а вы видели хоть одного совершенного христианина? Вот он всегда он терпелив, он не ругается. Вы можете, он не обижается и не обижает. Вы можете себе такой человек представить?
Ну, это как вы можете вообще представить совершенного человека?
Вот.
Значит, такой... Представить-то можем, а
знать
есть ли
лично.
Он?
Да?
А знаете ли вы такого, обращаюсь я к нашим слушателям?
Нет,
вот.
Может быть, просто кто-то себя считает сам настолько...
Не, ну так не считается. Так каждый может сказать, я считаю себя идеальным. Идеальных нет.
Ну, зато идеальный появится. С точки зрения одной из...
Я считаю себя... Ну, тогда, знаете что, вот есть такой старый достаточно анекдот, но он хороший в этом плане. Может быть, я как-то его рассказывал. Значит, пастор строит баньку. Вот, значит, банька такая возводится. Пастор работает, мальчик стоит... и наблюдает. Вот. И бабушка такая спрашивает: сынок, ты что, смотришь, как дяденька строит? Я говорю: нет, я вот просто жду послушать, что скажет пастор, когда ему бревно на ногу упадет. Да, вот это вот такая проверка. А пастор может сказать все, что угодно. И где, собственно, чем определяется порядочность, непорядочность. Я думаю, мы через некоторое время пастора об этом и спросим, вызвоним нашего гостя, который обещал принять участие в этом эфире, и расспросим его про то, про неприглядные поступки героев Библии. Ну и как-то у нас тихо сегодня слушатели. Да.
Вот только вы сказали об этом, и сразу пришло опять сообщение от Артема из Эстонии.
А что пишет?
Нет, это не будет зря, если человек к Богу не придет. Это возможность ни одного человека познакомиться с церковью. А если даже из 20 один спасет
спасется.
Видимо, да, спасется, то это было не зря. А тех, кто сидел, не надо им говорить на тюремном жаргоне. Они и родной свой язык хорошо понимают. Про их язык я имел в виду их понимание мировоззрения. И с этого, я считаю, надо начинать.
Ну, кстати говоря, Артем, на самом деле я с вами согласен. И вот, допустим, та же программа «Читаем Библию вместе», она делается, как вы заметили, ну, мы стараемся, по крайней мере, делать на обычном человеческом языке. Мы не говорим «покайтесь, о грешники», там, и так далее, потому что так обычно люди не разговаривают. Вот, и именно по этой причине. Согласитесь, что вот такая попытка разговаривать на языке этого мира, на языке неверующих людей, бывает, ее понимают, скажем так, по-разному. Вот, кому-то это доходит, кому-то это кажется, ну, странным, скажем так. Вот, давайте сделаем небольшой перерыв, а пока вызвоним нашего сегодняшнего гостя, чтобы его поспрашивать.
Занимаемся спортом. Сдуваем пыль с книги книг.
Читаем Библию вместе. Сегодня, сейчас 17:35, мы вызваниваем нашего пастора. Сегодня говорим о... Да, вызваниваем. Я думаю, что он сейчас даже ответит. Это очень хорошо. Такая живинка в эфире. Вот. Мы говорим сегодня о том, герои Библии. Вот они порой совершают неприглядные вещи, неприглядные поступки. Андрей Петров, постоянный ведущий программы здесь на Радио Теос, с нами по телефону. С нами ли, Андрей?
Да-да.
Да, добрый день.
Добрый.
Андрей, что-то как-то очень звучите сегодня, это грустно, что ли, так да-да?
Я слушаю.
А, хорошо. Это радио... Это программа «Читаем Библию вместе». Это наша радиостудия. И мы сегодня с нашими участниками читаем про Авраама. И мы тут удивляемся, Андрей. Знаете, чему удивляемся? Да. С одной стороны, этот человек называется героем веры. Этот человек упомянут в послании к евреям в 11 главе. Этот человек – отец еврейского народа. А с другой стороны... Он, по крайней мере, дважды пытался продать свою жену. Он пытался, получив Божие обещание, сделать по-своему. Жена бесплодна, он берет служанку. Вот. Он пытался по-своему решать самые разные проблемы. Какой же тут героизм веры, если такая он зараза была?
Если как человек он так себе.
Да. Ответ здесь такой, если кратко, мы верим в богодухновенность всего Писания, безусловно. Ветхий Завет – это образы, которые даны, чтобы мы не были, конечно, мы можем вот впрямую их брать для того, чтобы понимать, что нам делать как христианам, но все-таки я верю в некую, ну, скажем так, поэтапность этого откровения или прогрессирующее откровение, есть такой термин в богословии. То есть Бог для того, чтобы спасти всех человеков, выбирает одного человека, который из всех самый будет преданный и верный ему, и начинает его благословлять. Да, он несовершенный, этот человек, и Бог это тоже видит. И более того, я хочу забежать вперед. Все, кто умирали в Ветхом Завете, и даже сам Авраам, шли в ад на лона Авраамова. То есть до жертвы Христа все шли только туда, в одно место. И только потом Христос своей жертвой, когда совершает вот этот духовно-юридический подвиг, выкупает всех с лона Авраамова и смертью смерть попрал, и вот там сущим во гробах жизнь даровал. Да? То есть он пленил плен, послание Ефесянам говорит. То есть он забирает с лона Авраамова всех праведников Ветхого Завета и уже тогда дает им небеса, и как и разбойнику, ныне же будешь со мной в раю. Вот это я так концептуально сразу о многом. А теперь вернемся к личности Авраама. То есть здесь Бог как бы выбирает главное в его сердце. Вот мы понимаем так изначально, что в любом человеке есть Адамова природа, грехопадшая, которая грешит, которая нравится ей что-то вот такое делать противозаконное против Бога. Но есть и Дух Божий, который может быть восстановлен и в общении с Богом через Христа в Духе Святом. Человек опять получает это внимание усыновления. Поэтому и написано: праведный дотворит правду еще, святой да освящается еще. Если бы под святым подразумевался идеал, то тогда было бы противоречие. Слушайте, если он уже идеальный, это как все равно сказать абсолютному идеальному, давай-ка еще сделайся еще чуть-чуть идеальнее. То есть это было бы неверно. Поэтому здесь надо рассматривать некую статусность слова «праведник». Праведник – это статус, которым наделяет Бог Авраама. Именно за то, что он ему вот так доверился. И примеры веры есть. И, кстати, послание к римлянам, не только к евреям, говорит об Аврааме, что он не поколебался в вере. Вот мы немножко легкомысленно рассматриваем эту историю, но все-таки человек больше 25 лет каждый день вставал и называл несуществующего существующим и благодарил за сына, который Бог ему дал.
То есть сына еще не было? То есть сына еще не было?
Проходит год, два, три, но каждый день, 365 дней в году, он встает и благодарит Бога за сына, которого он ему дал. Внимание, не даст, а дал. Да, у него были сомнения, но вот Писание к радости нашей приоткрывает и говорит, что он не поколебался в вере. То есть сомнения ко всем приходят, даже к очень твердым в вере. Но вот где этот грань колебания веры, когда, наверное, поступки человек уже другие начинает совершать. Поэтому здесь все-таки Авраам на все времена пример праведника Ветхого Завета.
То есть, Андрей, вы хотите сказать, что становление верующего человека, становление праведника, оно подобно взрослению любого человека, то есть не сразу?
Идеально. Абсолютно верно. И более того, я хочу сказать про очень важный момент. Оно начинается с момента рождения, второго духовного рождения, о котором Христос говорит в Евангелии от Иоанна в 3 главе, что он говорит Никодиму, как бы ты ни совершенствовался сам, в религиозных правилах и желании угодить Богу, и уважении, и почитании Его, но должен быть момент некоторый полного отпускания, я бы так сказал, своего и передачи это в руки Божьи. Всего самого ценного, что мы имеем, вот это сделал Авраам. И за это он назван праведником. Еще раз подчеркну этот термин. Не потому, что он стал идеальным, а потому, что Бог его назвал праведником. Я бы даже сказал, с перспективы некой, в будущем. То есть без веры Богу угодить невозможно. И везде примеры веры идут параллельно с делами праведников. Поэтому праведник, читай, полностью доверяющий Богу. Да, были моменты вот такие вот, я бы сказал, малодушие, может быть, где-то неверности даже какой-то. И Библия здесь не поощряет эти моменты и абсолютно не оправдывает, чтобы ныне христиане себя оправдали, говорили, я вот праведник, а все мне типа позволительно. Нет. И поэтому в Нагорной проповеди все равно есть некие дела веры, которые усовершенствуются, и написано «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Этим заканчивается Нагорная проповедь. Но это я, слушая слова пастора Олега, забегая вперед, чтобы соединить два этих завета. А пока Бог называет его праведником, я еще раз подчеркну, в некой перспективе, и пока берет веру, как доверие Богу, как главное. Давайте еще раз скажем, а как Богу спасти все человечество? Ему нужно хоть кто-то, кто ему полностью доверяет. И поэтому он вот такую веру называет праведной верой.
Слушай, подожди, а тогда вопрос, чем отличается человек, который просто косячит, он косячит и все, но он Бога не знает, он, атеист, косячит. Еще... человека, который косячит, который знает Бога.
Вот тот, который знает Бога, ближе к тому, чтобы за эти косяки раскаяться, даже если у него они получаются. Потому что здесь это, еще раз подчеркну, не оправдание его косяков, раз уж мы таким жаргоном стали выражаться, его таких загибов или как угодно. Я думаю, радиослушатели поняли. Здесь момент, доверие Богу, он даже в Новом Завете ставится выше всего остального. То есть вот этот момент вверения себя. Мне один человек однажды сказал, что есть вера, потому что сейчас замылено это понятие. И он говорит, слушайся, Андрей, верить – это значит верить. Вот добавилась маленькая буковка перед словом «верить», и какой оттенок сразу? Верить себя в руки Творца, полностью. Знаете, когда у меня это было в моей жизни, это такой, я бы сказал, завораживающий, где-то даже, с замиранием духа я это делал. Но я сказал, Господи, я принадлежу Тебе теперь. Вот все, что у меня есть, до самых глубин моей личности, я отдаю тебе, я тебя не вижу, но я тебе доверяю, отныне будь руководителем моей жизни. И вот с этого момента, поверьте, я испытал даже физически благодать, которая вошла в меня. И Господь, Он меня учит. Значит ли я, что я идеальный, как тот мальчик, который, ну, слава Богу, наверное, я просто еще и по воспитанию в четвертом поколении, у нас никто в роду даже матом не ругался, я имею в виду моих ближайших родственников. Вот. Ну, Господи там или что-то еще, если бревно там упадет при строительстве этой баньки. Вот.
Господи, это ругательство? Нет, я понял, я так просто
поддеваю. Потому что когда бревно падает,
вот спаси, то скорее.
Оно может на всех упасть, да. Вот, это не в значении вот суетного, да, Господи, а в значении спаси и сохрани. О, Господи, как мы говорим, мамочка, кто-то говорит, дорогое, что-то такое вот. А, конечно, у нас, к сожалению, больше половины россиян, они другое, ну, скажут. И, к сожалению, это так, да. И вот от избытка сердца говорят уста. Поэтому вот это очень важно. Важно, чтобы вот сердцевина нашего сердца принадлежала Христу. Дальше, да, жизнь борьба. И Павел пишет, это борьба плоти и духа. И он говорит, исполняйтесь духом, как можно больше Христу давайте в вас жить и действовать, чтобы не выполнять дела плоти. Но мы теперь уже спасенные, мы во Христе, мы возрожденные, мы Его, Он нас запечатлел. Поэтому никакое сравнение с самым хорошим праведником, в кавычках, неверующим или атеистом, нет. Потому что он не рожден, Бог его лично не знает, и поэтому он лишает себя, какие бы он высот здесь Нобелевских премий и премий и других не достиг, он не спасен пред Богом. Он не почтил Христа, который за него умер, чтобы сделать его праведником, только одним вот этим, довериться ему. То есть, вот в этом Авраам преуспел.
То есть, вот смотри, частая вещь, которую говорят, о том, что такая тоже отмазка, я вижу, что происходит в церкви, я вижу, что порой делают верующие люди, и я вижу, что зачастую неверующие люди оказываются порядочнее и правильнее, чем люди верующие. Поэтому, в общем, поскольку, ну, так, здесь можно, конечно, поставить этот тезис под сомнение, но он выдвигается, поскольку неверующие люди лучше, никакой Бог мне на самом деле не нужен. А что возразить такому человеку?
Ну, я думаю, что это у него такая отмазка. Вот, действительно, что он, наверное, не хочет изменить свой путь, он боится вот этого полного доверия Богу, а для того, чтобы прикрыть это какими-то красивыми речами, он берет недостатки окружающих. Я такому человеку говорю, а ты пробовал сам? Вот не глядя ни на что, опять же, возвращаясь к своему такому возрождению, я сказал, Господь, даже если вот весь мир, но это без гордыни, я так захотел, это было такое чистое, благородное желание, даже Богом посланное. Вот если весь мир даже не захочет за тобой идти, я не знаю, я не в ответе за весь мир. Вот давай так, у нас с тобой будет такой личный союз, вот я и ты, и вот все мое я отдаю тебе.
Ну, кстати, здесь есть хорошая параллель, раз мы уже пытаемся говорить современным языком, я не знаю, насколько ты вот поддержишь, не поддержишь, на таком, на практическом бытовом уровне, человек на работе, и вот ему начальник говорит, слушай, почему ты так плохо работаешь, почему ты вот это вот не выполнил, почему ты не выполнил эту работу? Он показывает на двух своих сотрудников, один справа, другой слева. Он говорит, вы знаете, начальник, вот этот не выполнил, и этот не выполнил. Вот. Начальник говорит, слушай, нет, я с этим и этим поговорю сам. Это вот у меня с ними разговор. У меня сейчас к тебе вопрос, да. Почему ты не выполнил эту работу, не перенося вот эту вину на других? Это примерно вот про это?
Именно так. Христос когда-то сказал Петру, ты иди за мной. Что тебе до него? Там он на Иоанна кивнул, а он чего идет, да? Вот ты иди за мной. У Бога, вот что удивительно и прекрасно, персональное, личное обращение к каждому из нас. Он нас каждого знает по имени, он знает наше естество. И он лично, каждый из нас предстанет, какие бы у нас ни были прекрасные родители, или наоборот, тогда что ж, не очень прекрасные назад нас тянуть должны? Нет, он лично общается с каждым из нас. И он не вменяет заслуги, в кавычках, родителей, или хорошие, или плохие. Это, кстати, закон Нового Завета. Раньше вменял. Раньше отцы ели виноград, а оскомину у детей была такая даже пословица в Израиле была. А потом пророк говорит, не говори больше эту пословицу, потому что наступают новые времена, когда каждый будет нести за свои грехи ответственность. Поэтому я всегда предлагаю вот ребятам в колонии, я там библейские занятия веду, я говорю, у вас есть замечательная возможность вот это проверить. То, что я вам рассказываю, вы можете мне на слово даже не верить, а вы сами проверьте. Вот вам Писание, вот вам простые истины, которые доступны были для рабочих, рыбаков, для вообще сельскохозяйственных и простых очень жителей, ни ученых, ни академиков. И вот ныне это же так же. Хоть академик, хоть кто, простые эти слова понимают, что нужно что-то внутри, вот вступить в эти личные отношения с Богом, которые называются верою. Вот за эту веру Бог вменяет Аврааму праведность. Он говорит, остальное, поверь мне, я вижу твое искреннее сердце, мне проще тебя как глину лепить и что-то из себя доброе сделать. Да, иногда это бывает постепенно. Да, от нас что-то отваливается не сразу. Я знаю, сколько людей, пришедших из репцентров и так далее, там, даже я крестил иногда людей, которые со стыдом подходили.
Говорят, Андрей, спасибо вам большое. У нас, к сожалению, совсем почти что не осталось времени. Спасибо вам большое,
да?
что...
Да, благословение.
Спасибо.
Время сказать, наверное, всем спасибо и пока.
Так быстро, да.
К сожалению, очень быстро.
Так что, если христиане бывают несовершенными, да, Бог с каждым из нас работает. И вопрос не в том, кто лучше, не лучше. Да.
То есть, скорее, прежде чем ты поверишь в Бога, Бог должен поверить в тебя, как хороший руководитель.
Верит изначально, поскольку он наш Творец. Но я думаю, об этом поговорим через неделю в программе «Читаем Библию вместе». Сегодня с вами были Дарья Ефремова,
Олег Шевкун,
Максим Белоозеров,
Маруся Иванова.
Всем пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.